Алексей Сальников, Петрова в гриппе и вокруг него. Посвящается моей жене. Глава первая. Артюхин Игорь Дмитриевич. Стоило только Петрову поехать на троллейбусе, и почти сразу же возникали безумцы и начинали приставать к Петрову. Был только один, который не приставал. Тихий, пухленький, выбритый старичок, похожий на обиженного ребенка. Но когда Петров видел этого старичка, ему самому хотелось подняться со своего места и обидеть старичка еще больше. Вот такое вот его обуревало дикое, ничем не объяснимое чувство. Тесная совокупность мохнатых каких-то дарвиновых сил с Достоевщиной. Старичок, замечая на себе внимательный взгляд Петрова, робко отворачивался. Но сей дедуля являлся, так сказать, постоянным сумасшедшим. Его Петров встречал то и дело едва ли не с детства, даже вне общественного транспорта. Другие сумасшедшие вторгались в жизнь Петрова только по разу, будто единожды за 30 лет, вырвавшись с 8-го километра сибирского тракта, спешили на третий троллейбус, чтобы сказать Петрову пару ласковых и пропасть навсегда. Была старушка, уступавшая Петрову место на том основании, что он, Петров, инвалид, и у него деревянные ноги и руки, и рак. Рак не деревянный, просто рак. Был дядька, похожий на кузнеца из советских кинофильмов, то есть здоровенный дядька с таким голосом, от которого вся жесть троллейбуса, казалось, начинала вибрировать. Похожим образом вибрирует полупустая открытая бутылка, если мимо проезжает грузовик. Дядька, одним своим боком прижав Петрова к стенке, читал пожилой кондукторше стихи, поскольку оказалось, что под ватником, пахнущим металлической стружкой, бензином и солярой, таится нежное сердце поэта. А годы летят, наши годы, как птицы, летят. Интонируя нежностью годы и птицы, читал дядька. Кондуктор, улыбаясь кроткой улыбкой, слушала. Много раз к Петрову подсаживались люди, не сказать, что совсем уж пожилые, чтобы можно было заподозрить каждого из них, по крайней мере, в маразме. Знакомились и принимались нести ахинею про золото партии, про бесплатные путевки в санаторий, которые давали когда-то каждый год, и про то, что всех, кто сейчас находится у власти, надо ставить к стенке. Как только кто-нибудь из безумцев упоминал эту пресловутую стенку, Петрову почему-то представляли стоящие в ожидании расстрела Путин и Россель. Воображение рисовало их такими же, как они появлялись на телеэкране. Россель весело улыбался, Путин был серьезен, но с этакой иронией в глазах. Однажды на виду у Петрова, едва ли не в рукопашную, сошлись два пенсионера. Спорили они за одно и то же, даже политические платформы каждого из них не сильно разнились. Но тем не менее они ссорились. Петров уже заподозрил дурное, поскольку пенсионеры сходились и в том, что Ельцина убрал Березовский, и что таджиков много, и что раньше была настоящая дружба народов, а теперь одни евреи, и что на Нобелевскую премию Евтушенко выдвигают лишь за то, что он осуждает Холокост. Такой взгляд на происходящее несколько ломал представление Петрова о всякой логике, и он почувствовал, что сам сходит с ума, как двое этих стариков, пытаясь понять, почему они кричат друг на друга. Все это как будто бы могло нехорошо кончиться, но тут наступило конечное, старички вышли и медленно разошлись в разные стороны, спокойные и отстраненные от всего, как до спора, так и не выяснив, при ком был самый сахар, при Брежневе или при Брежневе. И в этот раз, гриппуя и сам чувствуя некоторую измененность сознания, Петров, стоя, колыхался на задней площадке троллейбуса, держась за верхний поручень. Народу было немного, но сидящих мест не было, а водитель на каждой остановке одинаково шутил: «Осторожно, двери не закрываются».
На остановке «Архитектурная академия» в салон зашел аккуратненький дедуля в чистом сером пальтишке, в отутюженных серых брючках с чемоданчиком на застежке.
У дедули была ленинская, или же дзержинская, или же лимоновская бородка. Очки дедули побелели с мороза, и он принялся вытирать их концом красно-черного клетчатого своего шарфика, когда место ему уступила девочка лет 8. Старичок поблагодарил и сел. «А вот сколько тебе лет?» Потерпев какое-то время, поинтересовался старичок у девочки. 9, сказала девочка и нервно громыхнула ранцем за плечами. «А ты знаешь, что в Индии и в Афганистане девочки с 7 лет могут замуж выходить?» Петров решил, что бредит или же ослышался, он посмотрел на старичка, тот продолжал шевелить губами и издавать звуки. «Вот представляешь, ты бы уже 2 года замужем была!» Старичок лукаво сощурился. 2 года бы уже с мужем трахалась вовсю. А может быть, даже изменяла бы ему. Все вы, сучки, одинаковые!» Закончил он с той же доброй улыбкой и лукавым прищуром, гладя ее по ранцу. «Горького!» — объявил водитель и открыл двери. Старичок хотел продолжить, но тут бледный худенький паренек лет, может быть, 17, сидевший со старичком по соседству, на одном с ним сидении как бы очнулся от разглядывания окрестностей сквозь процарапанный оконный иней, повернулся к старичку, снял с него очки и дал ему по физиономии. Внезапно, но так как-то даже обыденно, не слишком даже сильно, к ногам Петрова, как шайба, выкатилась старикова вставная челюсть. «Ах ты!» — возмутился старичок. «Да я за тебя 15 лет в Анголе!» «Осторожно, двери не закрываются!» — предупредил водитель. Паренек ухватил старичка за шарфик и, как упирающуюся собаку, торопливо выволок его наружу. Петров нагнулся, поднял вставную челюсть с прорезиненного рифленого мокрого пола и выбросил ее на улицу, где продолжалась экзекуция. Двери закрылись, и троллейбус двинулся дальше. Девочка, как ни в чем не бывало, заняла освободившееся у окна место. Петров отчего-то заробел садиться с ней рядом. Он отошел к заднему стеклу, почти чистому, почти безо льда. Сквозь стекло была видна реклама «Росгосстраха», приклеенная по ту сторону окна и потому перевернутая зеркально, так что понятно читалось «Хартсоксор». На рекламе этой был еще изображен почему-то бульдог, снаружи, видимо, отчетливый, а из троллейбуса смотревшийся этак бледновато, словно подернутая туманом собака Баскервилей. Кроме того, через заднее окно Петров увидел, как милиция забирала и паренька, и дедушку, причем дедушка защищался, ловко бия милиционеров портфелем, а те, в свою очередь, дрались с ним кулаками и дубинками. «Может быть, правда Ангола?» — равнодушно подумал Петров той частью мозга, которая была особенно охвачена у него жаром инфлюенса. Когда перспектива постепенно скрыла от Петрова побоище, он опять стал смотреть на рекламу Росгосстраха, задумавшись, есть ли, например, у китайцев аббревиатуры, или же им хватает иероглифов. При каждом выдохе он чувствовал, как жарко, пусто и просторно у него в носоглотке. Хотелось холодной газированной воды, и закурить, и аспирина, и еще раз холодной газированной воды, и уснуть. Раньше таких людей за блаженных считали. Назидательно сказал за спиной Петрова старушечий голос. «Уважали, ходили к ним специально. А сейчас вон оно как!» Равнодушно подумалось Петрову. «Пенсионная?» — продолжал голос. «А сейчас вон, что по телевизору показывают. А слово человеку сказать не дают». Петров не без веселья подумал, что забавно было бы обернуться и увидеть за спиной совершенно пустой салон, да так, чтобы голоса продолжали звучать, но оборачиваться не стал. Петров стал смотреть на дорогу, и от того, как она выкатывалась из-под троллейбусного хвоста, Петрова замутило. Он поднял глаза на идущие вслед за троллейбусом машины и увидел, что прямо за ними катится катафалк, малиновая газель с 2 вертикальными черными полосами через все лицо. Человек на пассажирском месте газели радостно махал руками. Не сами глаза Петрова, а его горячая голова медленно навела фокус на человека, машущего руками, чтобы Петров понял, наконец. Перед ним его старый знакомый. Знакомец показывает ему, дескать, иди сюда. Зря Петров не сел рядом с девочкой, потому как последний раз, когда он виделся с этим знакомцем, а звали знакомца Игорь. Все чуть не закончилось тем, что оба они, Игорь и Петров, по пьяной лавочке едва зачем-то не уехали в Ирбит. Благо Игорь еще по дороге до железнодорожного вокзала стал грубить прохожим, а поскольку день отъезда совпал с днем ВДВ, путешествие, так и не начавшись, завершилось побоями, пьянкой на островке возле Ургсха и песнями про голубые береты в компании каких-то загорелых, покрытых татуировками, мускулистых мужиков, словно разом вышагнувших на улице города из бара «Голубая устрица». Петров стал махать Игорю, отпуская его за приключениями одного. При этом Петров всем своим видом давал понять, что нет, нет, ему некогда, ему плохо. Тем более Петрову и на самом деле было плохо. А когда он увидел Игоря, стало и того хуже. Но тот словно не совсем понимал Петрова, а может, принимал все отчаянные жесты Петрова за своеобразное кокетство, потому что считал Петрова почему-то душой компании. Петров, впрочем, отмахивался и знал, что это бесполезно. Не придумал еще никто способа отмахаться от Игоря, когда тот желал понимания и общества. Это были просто какие-то чары. Что говорить, если этот волшебный человек прямо на лету исхитрился в хлам напоить наряд ППС, который их с Петровым остановил, а после Игорева тоста «Ну, чтобы вам все с рук сходило, как ФСБшникам», один из особо чувствительных милиционеров едва не подарил Игорю табельное оружие. Понятно, что через минуту Петров и его троллейбус были остановлены, что упиравшийся, улыбающийся смущенно и что-то смущенно и протестующий, мекающий Петров был пересажен в катафалк, что минут через семь они уже чокались с Игорем пластиковыми стаканчиками над крышкой гроба и проливали водку на гроб. Когда газель притормаживала или взбрыкивала, и водитель спрашивал обеспокоенно: «Вы там ничего не пролили? Вы аккуратнее там, еще не хватало». Водитель уже явно жалел, что кроме Игоря в машине сидит еще и Петров, без которого Игорь пил не так развязно, а Петров не жалел уже ни о чем, он как-то сразу прошел через собственные условия, одну и все, а потом вы меня высадите раз по пути. Игорь стал уговаривать шофера выпить с ними полстаканчика, и водитель продолжал ломаться, прикидываясь серьезным и ответственным. «Вот определим жмура, и тогда с радостью». А Игорь отвечал: «Да что, он убежит, что ли? Да и кто тебя остановит, гробовозку?» В итоге водитель все-таки принял на грудь, не в силах переносить одновременно пробку и заклинание Игоря. Затем водитель принял еще, но уже по собственной инициативе, и стал рассказывать, как еще в советское время учился в мореходке и был серебряным призером СССР по боксу. Описание извилистого пути от будущего моряка и будущего чемпиона до нынешнего водителя катафалка ударило по нетрезвому и болящему мозгу Петрова, как большая мягкая кувалда. Так что мысль Петрова потекла сразу в две стороны. В сторону тихой грусти за шофера, восхищение перед его рассказом и спокойствие за самого себя. Потому что сам Петров никаких особых амбиций не имел даже в прошлом, отчего не мог испытать разочарование в жизни никаким образом. То есть были у него, конечно, мелкие неурядицы, но они не могли целиком поставить крест на его жизни. Как получилось, например, в юности у его друга Сергея. Могли случиться какие-нибудь тяжелые потери, с сыном могло что-то произойти. Пропал же вот мальчик из сыновьей параллели, ушел куда-то с коньками и не вернулся. Жена могла найти себе кого-нибудь, что было бы логично, потому что Петровы находились в разводе. Что еще могло случиться? Разглядывая окрестности своей жизни, Петров отчего-то не замечал очевидного, что он как бы соучаствует в похищении человеческих останков и, может быть, даже совершает некоторое глумление над трупом, и за это его могут прицепом вместе с Игорем и шофером привлечь. Шофер, в свою очередь, не умолкал. Он рассказывал, что в их похоронной конторе таких, как он, почти все. Был, например, бывший певец, с 6 лет занимавшийся музыкой, но умудрившийся скатиться, что называется, к земле посредством своей глупости. И не столько даже глупости, сколько чередование везения и невезения, посредством того, что многие близкие вкладывали в него какие-то надежды, но кроме надежд вложили в него, видимо, какую-то нездоровую наследственность. Певец был из простой рабочей семьи. Учитель музыки еще в детском саду заметил в нем талант. В подростковом возрасте певец не потерял голос, педагоги носились с ним в школе, но в консерватории певец не продержался и полугода. В музыкальной роте, куда певец загромыхал, он тоже не просидел слишком долго. Попался на пьянке и угодил в стройбат. Затем были череда работ и кружки художественной самодеятельности, несколько брошенных жен, алименты, и не прошло и 20 лет, как певец уже ковырялся в уральской глине. Но это вообще эпос. Игорь откликнулся на рассказ водителя таким равнодушным голосом, что Петрову захотелось дать Игорю по морде. «А какие у вас там еще кадры есть? Писатели там, художники?» Петров внутренне содрогнулся вопросу и внимательно посмотрел на Игоря, но тот даже не поднял взгляда от дна своего стаканчика. Действительно, оказались в похоронной конторе и писатель, и художник. Писатель, а точнее поэт, уже бесконечно долго посещал литературную студию «Строка» где-то в библиотеке на Уралмаше. «Это, походу, где у меня жена работает»,
— сказал Петров. «Она говорит, что так жалко всех этих людей, что там раз в неделю собираются, что хочется заколотить их в конференц-зале и сжечь библиотеку, чтобы они не мучились». «А художник что?» — спросил Игорь. Художник, по словам водителя, был не так уж плох, но не мог рисовать ничего, кроме уральского леса. Ладно бы любого леса. Нет, художник рисовал только осенние уральские лесные пейзажи, изредка изменяем с натюрмортами на тему дары природы. Стоит ли говорить, что дары природы тоже были уральские лесные? Грибы, рябина. Художник говорил, что тема уральской осени неисчерпаема. По основной своей специальности художник был плотник, сколачивал гробы. Когда водитель упомянул об этом, в Петрова вкралось подозрение, не оформлял ли этот плотник в свое время районную столовую, куда Петров, тогда еще школьник, ходил обедать на заводские талоны матери. В этой столовой стены были покрыты узкими рейками, лакированными под дуб, а на стенах висели осенние пейзажи и портреты корзин с грибами и кисточкой рябины сверху. Несколько выделялось из этого только огромная копия картины «Три богатыря», присобаченная возле входа, и транспарант, который Петров не смог бы процитировать дословно, однако помнил, что там что-то говорилось про трезвость. В детстве и транспарант, и «Три богатыря» как-то складывались у Петрова в одну общую картинку. Ему казалось, что «Три богатыря» иллюстрирует транспарант, что Алеша Попович, слегка оползающий в седле, пьян, а «Три богатыря» — этакая сатира, призывающая не походить на Алешу Поповича. Сам того не замечая, Петров уже походил на Алешу Поповича своей позой, которая становилась все более неустойчивой с каждой выпитой рюмкой. Игорь попросил притормозить, потому что у него кончилось спиртное. Водитель, как показалось Петрову, облегченно выдохнул и принялся выбирать, где бы ему поудачнее припарковаться. «А мы уже бутылку выглушили?» Громким от опьянения и удивления голосом осведомился Петров. «Нет», — сказал Игорь, — «я большую часть выпил. Ты уж напоследок попался, но предлагаю продолжить». Когда Игорь распахнул боковую дверцу «Газели» и на Петрова вдохнуло свежим воздухом, Петров почувствовал, насколько в машине душно и насколько в машине приторно пахнет отдушкая трупа. Оказалось, что Петров незаметно для себя расстегнул дубленку, потому что горячий пот тек по всему его телу, как будто это был не пот, а просто Петров только что выключил душ и тянулся за полотенцем, а вода стекала по нему. «Я с тобой пойду», — сказал Петров Игорю. «Конечно, ребят, прогуляйтесь», — поспешно поддержал водитель. «Ну, пошли», — охотно согласился Игорь. Петров знал, что Игорь не переносит одиночество. Даже если бы он ушел один, то все равно вернулся бы с какой-то компанией. Или не вернулся бы вовсе, если бы нашел компанию поинтересней. А компанию Игоря Петров предпочитал больше, нежели компанию водителя. Хотя и знал его уже во всех подробностях. А про Игоря до сих пор не знал почти ничего. Кроме имени Игоря, Петров вообще ничего про него не знал. Петров выкарабкался из «Газели» и с наслаждением вздохнул. Игорь с одобрением оценил внешний вид Петрова. «Ты прям румяный, как Дедушка Мороз», — сказал он. «Так скоро Новый год». Петрову показалось, что этими словами он как-то объяснил свое состояние. «Плюс я еще гриппую. А мне еще и сына в пятницу на елку везти или везти на машине. Надо будет посмотреть, как я буду выглядеть к тому времени». Они мирно захрупали снежком тротуара, направляясь к магазинчику через дорогу. Игорь задумчиво нес пустую бутылку, зацепив ее двумя пальцами за горлышко, так что бутылка ненадежно болталась в воздухе. «Да поставь ты ее уже куда-нибудь», — хотелось сказать Петрову, но Игорь честно дошел до ближайшей урны, совершенно пустой, хотя рядом с урной было столько окурков, будто урна ждала кого-то на свидание и много курила. Игорь бросил туда бутылку, и бутылка громыхала внутри урны очень долго, словно попала в мусоропровод девятиэтажного дома. «Так ты в похоронной конторе работаешь?» — спросил Петров. «Да нет, это просто знакомый попался по дороге», — беспечно сказал Игорь и даже как будто набрал воздуху, чтобы сказать, где он работает на самом деле, и промолчал. На светофоре делать было все равно нечего, поэтому Петров набрался решимости и спросил. «А там точно труп у вас в машине? Или вы сговорили, чтобы меня попугать?» «Когда вернешься, сам посмотри», — усмехнулся Игорь. «Там реально труп в костюмчике. Мужик какой-то. Но я бы на его месте хотел, чтобы меня немного на этом свете вот так вот сдержали. Ты бы разве отказался?» «Не знаю», — засомневался Петров. «Мне-то уже все равно будет. Там родственникам больше переживать по поводу его исчезновения. Им, наверное, не очень хорошо, ведь все распланировано.